эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуминском вале 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в Грузию прибыл вице-президент США Майк Пенс.
В Тбилисском международном аэропорту все было так, как подобает встрече высокого гостя.
Анатолий Бибилов сменил главу КГБ самопровозглашенной республики. И материал из Абхазии прошел год со дня смерти Фазиля Искандера.
В отличие от первых учений, когда военная техника доставлялась в Тбилиси железнодорожными эшелонами, в этот раз было принято решение прослеживать марш броском на 400 километров до пригорода Тбилиси в Азиане.
Все это и многое другое слушайте ближе сейчас прямо в эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Вадим Дунов.
Майк Пенс встретился с руководством стран Балтии. США рассматривают санкции против Китая из-за КНДР. Свободное перемещение граждан ЕС и Великобритании прекратится в 2019 году. Вице-президент США Майк Пенс встретился сегодня в Таллине с президентами Эстонии, Латвии и Литвы. В центре внимания переговоров – вопросы сотрудничества в сфере обороны и киберзащиты. Пенс заявил, что США не собираются менять свои внешнеполитические приоритеты на фоне действий Москвы. По словам вице-президента, США отвергают любые попытки использовать силу, угрозы и запугивание стран Балтии, которые опасаются российской военной агрессии. На переговорах с премьер-министром Эстонии Юрием Ратасом Пенс обсудил возможность размещения в стране на постоянной основе американских систем противовоздушной обороны «Патриот». Мобильные установки «Патриот» наземного базирования предназначены для перехвата ракет и военных самолетов. О том, когда конкретно эти системы поступят в Эстонии, пока не сообщается. Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность введения санкций против Китая. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на источник в администрации США. По данным источников, с помощью возможных санкций Америка намерена наказать Пекин за бездействие в отношении Северной Кореи. «Политика» отмечает, что окончательное решение относительно возможных санкций может быть принято в течение недели. 28 июля Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». США, Южная Корея и Япония раскритиковали Китай, одного из основных экономических партнеров Пхеньяна, за отсутствие реакции на северокорейские ядерные испытания. Премьер-министр Японии Синдзо Абе также заявил, что ожидает более активной позиции по Северной Корее и от России. Госдепартамент США сожалеет решение Москвы сократить число сотрудников американской дипломатической миссии в России. В заявлении внешнеполитического ведомства США отмечается, что эти действия не оправданы, и Госдепартамент намерен оценить влияние ограничений и проработать ответные меры. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что под сокращение попадут 755 работников американской дипмиссии, включая граждан США и российских сотрудников. Штат дипмиссии будет составлять 455 человек, столько же, сколько работает в российских дипмиссиях США. Соответствующее заявление сделал вечером 30 июля Владимир Путин.
С точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно, потому что 1000 с лишним сотрудников, и дипломатов, и технических работников работало до сих пор еще пока работает в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно.
Эхо Кавказа. Новости.
Свободное передвижение граждан Великобритании и Евросоюза прекратится в марте 2019 года с выходом страны из Евросоюза. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает информационное агентство Reuters. Представитель канцелярии подчеркнул, что Лондон готовит предложение, касающееся прав граждан ЕС на территории королевства. Первый содержательный раунд переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза завершился в Брюсселе 20 июля. В рамках переговоров стороны обсудили основные проблемы Брекзита – права граждан, финансовые обязательства Лондона перед ЕС и статус границы между Республикой Ирландия и Великобританией. Глава делегации ЕС Мишель Барнье после переговоров заявил, что стороны не смогли достигнуть компромисса. Очередной раунд переговоров назначен на конец августа. Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались 19 июня. Они продлятся до конца 2018 года. После этого странам дается 6 месяцев на ратификацию договоренностей в национальных парламентах. Сайт WikiLeaks опубликовал более 20 тысяч писем предвыборного штаба президента Франции Эммануэля Макрона. Первые письма датированы мартом 2009 года, последние – апрелем 2017. WikiLeaks сообщает, что в распоряжении сайта имеется намного больше материалов, однако систематизированы только эти письма. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщил о компрометирующей переписке Макрона в феврале. По его словам, данные получены из личной переписки Макрона с бывшим кандидатом в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон. В ходе своей предвыборной кампании Макрон неоднократно заявлял, что хакерские атаки на его предвыборный штаб имеют так называемый российский след, однако прямых доказательств так и не привел. В начале июня руководитель французского национального агентства безопасности информационных систем Гийом Пупар сообщил, что у французских властей нет свидетельств о причастности российских хакеров к кибератакам на предвыборный штаб президента Франции. Власти Венесуэлы объявили о победе на выборах в так называемую Конституционную ассамблею. По данным Национального избирательного совета, явка составила более 40%. Однако, по данным оппозиции, на выборы не пришли около 90% избирателей. По данным телеканала BBC, во время акции протеста в день выборов погибли по меньшей мере 10 человек. Ассамблея получит полномочия изменять Конституцию и распускать Конгресс, который контролируют противники действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро заявляет, что ассамблея – единственный путь восстановления порядка в стране. Ранее США сообщили, что рассмотрят возможность ввести санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы в случае созыва Конституционной ассамблеи. Оппозиция призвала к дальнейшим протестам и к массовой акции в Каракасе 2 августа, когда должно состояться первое заседание ассамблеи.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В эти минуты торжественным ужином правительство Грузии отмечает прибытие в страну вице-президента США Майка Пенса. Самолет высокого гостя, которого встречали со всеми подобающими почестями, в международном аэропорту Тбилиси приземлился 2 часа назад. С кем и о чем будет говорить вице-президент Пенс, что хотят услышать от него в Грузии в сюжете Мзи Парисишвили.
В Тбилисском международном аэропорту все было так, как подобает встрече высокого гостя, вице-президента США Майка Пенса с супругой. Беспрецедентные меры безопасности, почетный караул и гимны двух государств. В аэропорту официальных заявлений не было. Ожидаемые в Грузии слова вице-президент Майк Пенс произнес еще в Таллине до приезда в Тбилиси. Конечно же, они касались непрогнозируемого соседа России.
В этот самый момент Россия продолжает стремиться к насильственному изменению международных границ, старается подорвать демократию суверенных государств и разделить свободные народы Европы. Президент Дональд Трамп, Соединенные Штаты Америки отвергают любые попытки применения силы, угроз, запугивания или негативного влияния в странах Балтии или любых наших союзников по договору.
Заявил вице-президент США сегодня после встречи с тремя президентами стран Балтии. О том, что эти слова относятся и к Грузии, Майк Пенс сообщил еще накануне в интервью телеканалу Fox News.
Президент Трамп отправил меня в Европу с очень простым посланием. В первую очередь, Америка не означает Америку в одиночестве. Наше послание странам Балтии, мои послания во время визитов в Грузию и Черногорию будут теми же, что и нашим союзникам здесь, в Восточной Европе. Мы с вами, мы стоим рядом с вами ради свободы.
В этом же интервью Пенс сообщил, что президент Трамп очень скоро подпишет законопроект о российских санкциях. В нем, в числе причин, по которым США ужесточают санкции против России, названа и агрессивная политика Москвы по отношению к Тбилиси. Продолжающаяся оккупация и ползучая аннексия будут ключевыми вопросами на встречах вице-президента США, сообщили в МИД Грузии еще утром. Глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе обратил внимание общественности на то, в соседстве с какими странами оказалась Грузия в европейском турне второго человека в США.
Вице-президент,
кроме Грузии, посетит и такие страны, как Эстония и Черногория. Это значит, что Грузия воспринимается США как прочный союзник и стратегический партнер. Тому свидетельством являются и слова вице-президента о том, что балтийские страны, Грузия и Черногория, являются союзниками США в Восточной Европе. И Америка была, есть и будет рядом с ними, чтобы защищать свободы.
То, что визит в Грузию вице-президент США совершает впервые 6 месяцев с момента прихода новой администрации в Белый дом, значимым считает и вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия.
Важным компонентом внешней политики США становится сдерживание агрессивного реваншизма России везде, где этот агрессивный реваншизм открыто присутствует. Грузия – одна из тех стран, которая находится в этом противостоянии на линии фронта. К тому же Грузия – стратегический партнер США. Соответственно, поддержка и защита стратегического партнера от этих опасностей является внешним продолжением внутреннего курса США.
Поэтому, продолжает Бату Кутелия, Грузия должна воспользоваться этим историческим шансом и окном, чтобы раз и навсегда необратимо обеспечить безопасность страны. Впрочем, по мнению представителей гражданского сектора и оппозиции, верности и самоотдачи Грузии, участвующей в международных миссиях, для сохранения и углубления поддержки американского партнера недостаточно. Многое опирается на демократические ценности и стремление к ним грузинских властей. Последние, особенно в части редактирования Конституции, у правозащитников и оппозиционеров есть претензии о том, что грузинская мечта процесс конституционной реформы ведет вне консенсуса, что чревато последствиями для грузинской демократии, написали в своем открытом письме к вице-президенту Майку Пенсу 24 НПО. Завтра Майк Пенс встретится не только с представителями власти, но и с оппозицией. Обратится он и к участникам стартовавших 30 июля военных учений «Noble Partners 2017». Вице-президент США покинет Грузию поздно вечером 1 августа. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжение темы в рубрике «Голоса жителями Тбилиси» пообщался с Эрго Бригвадзе.
Что вы думаете о визите вице-президента США Майка Пенса в Грузию? Может ли его приезд послужить сдерживающим фактором для действий России в зоне оккупации?
Я не думаю, что с этим визитом в Грузию что-то радикально изменится. Не стоит рассчитывать на какие-то перемены. Естественно, хорошо, что политики такого уровня посещают нашу страну, однако ничего нового от этого мы не получим. Мы уже неоднократно заявляли, что наш курс направлен на Запад. Ну а дальше, даже если сам Трамп сюда приедет, ничего нового мы сказать не сможем. Ну а что касается сдерживания конфликтов, то США и так играют в этом процессе большую роль. Никто, кроме них, не сможет так сдерживать Россию, Турцию или Иран. Если бы не Америка, то все бы вокруг пытались брать то, что, по их мнению, принадлежит им.
Может, немного и повлияет, однако особых изменений с визитом вице-президента США в Грузию, думаю, не стоит ожидать. Да и Америке Грузия, наверное, нужна больше, чем она нам. Если бы у США не было интересов в нашей стране, то, скорее всего, они даже бы не задумывались и не волновались бы о происходящем здесь. В общем, не скажу, что что-то особо может измениться с приездом вице-президента США.
Не могу сказать, какую роль может сыграть этот визит в плане неразрешенных конфликтов в Грузии. Более того, в новейшей истории нашей страны был и такой факт, когда сюда приезжал даже президент США. Однако это никак не повлияло на что-либо. С другой стороны, Америка наш важнейший стратегический партнер, и визит вице-президента еще раз указывает на поддержку Грузии со стороны США.
Я думаю, что США и так играют особую роль в том, что конфликты в Грузии не развиваются. Однако было бы более разумно, если бы в этом процессе мы не полагались на дружественные государства, если бы наши власти были бы более активны в этом вопросе. Что касается приезда вице-президента, то подобные визиты всегда важны. Они показывают, насколько США поддерживают Грузию, нашу территориальную целостность и реформы, проходящие в нашей стране. Однако я не знаю, что это может изменить. На этот счет у меня мнения нет.
Учитывая то, что территория Грузии стратегически важна для Америки, то можно сказать, что урегулирование конфликтов здесь очень важно для США. Не знаю, какую роль они могут сыграть в этом, но хорошо, что они нас поддерживают. Между тем, было бы неплохо, если бы наши власти сами начали решать существующие проблемы. Осознали бы, что при той ситуации, какая наблюдается в Грузии, нельзя молчать, чтобы они сделали хоть какие-то шаги в направлении разрешения конфликтов на территории страны. Естественно, визиты политиков столь высокого ранга для Грузии очень важны. Они показывают то, как США поддерживают Грузию. Однако, естественно, что-либо изменить в стране они не смогут, во всяком случае, на данном этапе.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил об отставке председателя КГБ Виктора Шаргаева и представил нового руководителя ведомства Михаила Шабанова. Он отметил, что Шабанов долгое время проработал в системе госбезопасности и сможет применить свой опыт на благо Южной Осетии. Мурат Гукимухов с подробностями.
На прощание Анатолий Бибилов наградил Виктора Шаргаева орденом почета за большой вклад в дело обеспечения государственной безопасности и поблагодарил за службу. Цитирую. «Виктор Алексеевич имеет большие заслуги перед Южной Осетией. Под его руководством было раскрыто и предотвращено большое количество преступлений. От терактов и диверсий до преступлений экономического характера. Он был очень эффективным руководителем. При нем уровень работы КГБ существенно вырос. Я благодарен ему как президент и как гражданин Южной Осетии». Конец цитаты. Виктор Шаргаев был назначен председателем КГБ 21 апреля 2014 года. До него, с 2006 года, ведомство возглавлял Борис Атоев. По уверениям информированных источников, в этой отставке нет никакой интриги. Никто не собирался отправлять Шаргаева в отставку. В апреле этого года ему продлили контракт, но он отказался от дальнейшей службы исключительно по семейным обстоятельствам. Вроде бы супруга Виктора Шаргаева, москвичка, устала от жизни в Сахиновале. Кстати, Виктор Шаргаев, как и его предшественники и преемник, отставные офицеры ФСБ России. Новый председатель КГБ сначала должен уйти на пенсию в России и таким образом как бы официально стать свободным человеком, а потом уже заключить контракт с Южной Осетией. Как мне объяснили, не может действующий офицер российских спецслужб состоять на службе и у другого государства. По мнению российского политолога Владимира Новикова, у этой практики есть как свои плюсы, так и минусы. Первый плюс, указывает Владимир Новиков, это то, что прикомандированный из России офицер госбезопасности никогда не являлся участником внутриполитической конкуренции, не поддерживал ни одну из местных групп в ее борьбе за власть. И предполагается, что корпоративная культура не позволит ему стать человеком одного из кланов. Плюс второй. Новый шеф – это профессионал с внушительным послужным списком, который знает, как организовать дело. Его опыт, связанный с работой в более крупной спецслужбе, на больших оперативных просторах, может обогатить югоосетинских коллег. Плюс третий – это связи с российскими коллегами, которыми он может воспользоваться во благо дела. Например, когда нужно ускорить какие-то сложные экспертизы, результаты которых иногда приходится ждать месяцами. Но отмечает Владимир Новиков и один минус.
Единственный минус, который я вижу, это, скажем так, человек очень быстро и, к сожалению, зачастую на короткий период, 2-3 года, должен погрузиться в достаточно сложную местную реальность. Он должен немножко понимать, что да, это не московский большой уровень, но тут тоже есть свои подводные камни, свои сложности, свои тонкости. И Вот плохо то, что как только человек как-то начинает во все это входить, там через 2-3 года, вдруг выясняется, что по тем или иным обстоятельствам встает вопрос о его замене.
Лира Казаева-Схавребова, председатель Ассоциации женщин Южной Осетии за демократию и защиту прав человека, 20 лет проработала в неправительственном секторе, реализовала на территории республики десятки важных и полезных для людей проектов. Но именно в бытность Шаргаева она и ее коллега Дина Алборова, руководитель неправительственной организации Агентства социально-экономического и культурного развития, заявили, что закрывают свои организации из-за невозможности работать в условиях, организованных против них травли. В бытность председателя КГБ Бориса Атоева таких проблем не было, говорит Лира Казаева-Схавребова.
При Атоеве мы знали, что есть контроль, есть определенные процедуры, которые мы выполняли. Нам не все нравилось, но выполняя эти процедуры, мы спокойно работали. Например, информирование МИД, информирование Минюста, полный порядок с налоговой инспекцией, выплата этих налогов, все. Если ты все это делал, ради бога, работай. Нас не преследовали, имею в виду то, что не появлялись анонимные статьи, дискредитирующие, постоянные выступления и заявления по телевидению. То есть, когда ты уже боишься, что тебя по улице кто-нибудь может прибить. При Атоеве таких вещей не было.
Кстати, так совпало, что и давление на религиозную организацию «Свидетели Иеговы» также пришлось на службу Виктора Шаргаева. То есть выходит так, что смена руководителя КГБ влияет на состояние гражданских свобод, на самочувствие гражданского общества. Как говорится, каждая метла по-своему метет. Посмотрим, как повлияет на жизнь в республике новый шеф. Мурат Букимуков, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня исполняется год со дня смерти русского и абхазского писателя Фазиля Искандера. Эту дату в Абхазии не отметили. В Москве на Новодевичьем кладбище, где он похоронен, открыли памятник, выполненный на основе бюста известного абхазского скульптора Марины Эшба. Итоги года без Фазиля подводила Елена Заводская.
Бюст Фазиля Искандера был выполнен в 1966 году скульптором Мариной Ефремовной Эшба. В настоящее время он хранится в Государственной картинной галерее Абхазии в Сухуми. Черная краска, которой неоднократно красили бюст перед очередным экспонированием, местами облупилась и обсыпалась. Условия хранения этой работы, как и всех фондов Абхазской картинной галереи, не соответствуют никаким требованиям и не способны обеспечить сохранность культурного наследия. Тем не менее, бюст Фазиля стоит на столе, покрытый старой тканью, в коридоре, где в беспорядке из-за отсутствия помещения свалены работы абхазских художников. Директор Государственной картинной галереи Сурам Сакания рассказал о том, что вдова Фазиля Искандера после его смерти обратилась к президенту и правительству Абхазии с просьбой дать согласие на отливку в бронзе копии бюста, чтобы затем установить его на Новодевичьем кладбище на могиле писателя. Антонина Михайловна Искандер была свидетелем того, как создавался этот бюст, и этим он ей особенно дорог. Согласие на изготовление бронзовой копии было дано, но с условием, что для Государственной картинной галереи Абхазии будет отлита первая бронзовая копия. Сурам Сакания сообщил.
Эта скульптура на самом-то деле, я мало что знаю, конечно, но много чего видел. Могу вам сказать, что это шедевр для самой Марины Ефремовны. У нас есть и монументальные работы, и станковые работы, бюсты, всевозможные. Но вот эта работа, как она уловила его характер, его романтизм, его чувства, видение. Если вы в курсе, это в 60-е годы, 64-66 годы это выполнялось. Это тогда, когда, по-моему, писалось в созвездии Козлатура. После Козлатура он был как-то человек-изгой. Народ его любил, а правящая верхушка недолюбливала, из-за чего, видимо, он и вынужден был уехать в Россию, в Москву. Так вот, ей удалось увидеть в нем тот талант, который еще никто или мало кто это. Ну, мне так кажется.
В годовщину смерти Фазиля Искандера хотелось услышать живое слово о нем. Хотелось, чтобы слово это было наполнено личными впечатлениями и реальными чувствами. Мне повезло, я нашла в Сухуми Руслана Джопуа, которого связывала с Фазилем Искандером многолетняя дружба. Я попросила его поделиться своими воспоминаниями и размышлениями о Фазиле, и вот что он мне рассказал.
Это, конечно, очень грустная история, да, его уход. Он все равно с нами остается, потому что книги с нами, да, и его влияние, которое он оказал, тоже с нами остается. Другое дело, что для каждого человека это своя личная потеря, потому что кто-то считает, что Абхазия потеряла такого великого сына. Для меня это еще и личная потеря, потому что все же мы более 30 лет очень плотно жили вместе и общались очень близко и по работе, и по дружбе, и на отдыхе, и так далее. Ну, у меня есть такая мысль, что приватизировать Фазиля не удастся никому, потому что он принадлежит всем и каждому, конечно. Фазиль как личность была очень трудно вычисляемая. Вот. Он, конечно, был очень разный всегда, но основная цель его жизни была посвящена именно творчеству.
В годовщину смерти Фазиля Искандера Руслан Джопо оглянулся назад и бросил взгляд на будущее.
Спасибо ему, что он нам дал романтическую и духовную историю Абхазии. Трагедия заключается в том, что вот Фазиль ушел тогда, когда люди перестали читать. И надеяться на новое прочтение в мире, который перестал читать, очень сложно. И в этом тоже есть определенная печаль, и Фазиль это осознавал. Я говорил с ним на эти темы тоже много. Но он, конечно, плоть от крови был наш. Спасибо ему огромное, пусть его жизнь и творчество послужат нам всем уроком, как в тяжелых ситуациях оставаться человеком, жить достойно и красиво в мире, в котором всегда есть место жесту, как он говорил сам Фазиль. Его этика, его отношение к жизни, его готовность всегда пожертвовать чем-то во имя высших целей, да, его аристократизм духа. Фазиль, конечно, очень сильно выделялся на фоне других людей в России и в СССР, и я это очень четко видел. Но единственное, что меня успокаивает, в самой Абхазии есть очень много хороших знатоков творчества. Девушки и ребята моего поколения, конечно, читали его достаточно внимательно, понимающе и активно. Остается только вот, чтобы наши дети тоже смогли увидеть эту красоту. Да.
И напоследок нельзя не сказать, что в Абхазии годовщина смерти писателя никакими событиями отмечена не была. Министр культуры Эльвира Арсалия выехала в Москву, где приняла участие в церемонии открытия памятника и зачитала присутствующим приветственный адрес от президента Рауля Хаджимба. В своем послании президент заверил, что Республика Абхазия и впредь будет предпринимать необходимые меры по увековечиванию памяти и бесценного творческого наследия своего выдающегося соотечественника Фазиля Искандера. Народ Абхазии всегда испытывал к нему благоговейное отношение, и это доброе чувство навсегда останется в сердцах поклонников его яркого художественного дарования. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. Сухумец в январе на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Вице-президент США Майк Пенс начал сегодня визит в Грузию. Пенс будет присутствовать на начавшихся вчера масштабных военных учениях НАТО «Достойный партнер». Кроме 5 стран-членов НАТО, в них принимают участие 3 государства-партнера Североатлантического союза. В программе визита также переговоры с грузинским руководством о развитии двустороннего сотрудничества. Помимо этого, он проведет встречи с оппозиционными партиями страны. Вопросы безопасности, отношения с Россией, внутренней демократии, ситуация с Саакашвили будем обсуждать это, заявил член Европейской Грузии Гиги Церетели. После Грузии Майк Пенс посетит Черногорию, которая недавно вступила в НАТО. Марш американской бронетехники продолжительностью в несколько часов начался сегодня с города Синаки на западе Грузии и завершился на полигоне в Азиане близ Тбилиси. По дороге на международное учение «Достойный партнер 2017» американские бронетранспортеры «Страйкер» остановились еще в 3 городах – Кутаисе, Хашуре и Горе. Первая часть следующей на учение военной техники поступила в грузинский порт Поти 28 июля и уже доставлена к месту проведения маневров. Кандидат на пост мэра Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе обещает поэтапно заменить столичные хрущевки на современные здания. «Мы подготовили очень интересный проект о поэтапной замене хрущева, который представим населению столицы в ближайшем будущем», сказал Каладзе в видеообращении, которое размещено в Фейсбуке. По его словам, время так называемых хрущевок в Тбилиси уже давно кончилось. Кандидат в мэры пообещал, что проживающие в хрущевках граждане в процессе строительства новых домов будут обеспечены жильем или соответствующей компенсацией, согласно их выбору. По словам Каладзе, в ближайшем будущем он планирует представить программное видение развития столицы, в котором вопрос хрущевок будет одним из важных компонентов. Срок эксплуатации жилых домов, построенных преимущественно в 60-е годы прошлого века, составляет 50 лет, и он уже истек. Кроме того, главным недостатком домов этого типа застройки является минимальная жилая площадь и низкие потолки. В настоящее время в Тбилиси порядка 700 зданий такого типа. Заявление Михаила Саакашвили о том, что подпись на анкете для получения им украинского гражданства фальшивая, может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщил ТАСС адвокат экс-президента Грузии Павел Богомазов. По его словам, в данной ситуации защита будет делать то, что предусмотрено законом. Это вполне может быть уголовным делом против соответствующих должностных лиц, у которых находились документы относительно предоставления Саакашвили гражданства, заявил Богомазов. Вчера Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook, что его лишили украинского гражданства на основании фальшивой анкеты, на которой стоит фальшивая подпись. Бывший глава Одесской областной администрации потребовал немедленно провести экспертизу. 13 улиц Хинвали будут благоустроены до конца года, сообщил сегодня заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства самопровозглашенной Республики Южная Осетия Сергей Гаглоев. По его словам, работы активно ведутся на всех ремонтирующихся улицах. Генподрядчик всех проводимых работ РГУП «Дорэкспострой» по факту на объектах работают субподрядчики, в основном же местные жители, пояснил замминистра. По словам собеседника агентства РЕС, в целом Минстрой доволен темпом проводимых работ. На многих улицах работы идут с опережением. Они должны завершиться до конца ноября, уточнил Гаглоев, отметив, что оформление документации должны быть установлены до первой половины декабря.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня около 15 колонн американской бронетехники проследовали из города Синаки на западе Грузии до Тбилиси, где накануне под эгидой НАТО стартовали многонациональные военные учения «Достойный партнер 2017». Костяк бронетехники состоит из американских бронемашин «Страйкер», которые впервые примут участие в международных учениях на территории Грузии. В ходе передислокации техники было сделано несколько остановок в центрах крупных городов страны. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Международные военные учения под названием «Достойный партнер» проходят в Грузии в третий раз, однако, в отличие от прошлых лет, более масштабно. В нынешних учениях принимают участие 2800 военнослужащих из 8 стран-членов и партнеров НАТО. Это США, Великобритания, Германия, Турция, Грузия, Словения, Украина и Армения. Впервые в учениях примут участие американские боевые машины пехоты «Страйкеры», «Брэдли», а также немецкие «Боксеры». Также в учениях будут задействованы американские танки «Абрамс». Грузия в учениях представлена стоящими на вооружении танками советского образца Т-72, а также самоходными артиллерийскими установками «Дана» и грузинскими бронемашинами «Дидгори». Главный редактор журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили лично наблюдал разгрузку американских бронемашин в порту города Поти.
Всего в Поти прибыло 280 единиц боевой и вспомогательной техники, в том числе 40 американских бронемашин «Страйкер». В первый день они были передислоцированы на базу в Синаке, а сегодня маршем проследовали до Тбилиси. В отличие от первых учений, когда военная техника доставлялась в Тбилиси железнодорожными эшелонами, в этот раз было принято решение проследовать марш броском на 400 километров до пригорода Тбилиси в Азиане, где и пройдут учения. Показательный марш несет политическую и военную нагрузку. Во-первых, население получило возможность воочию ознакомиться с техникой и пообщаться с военнослужащими стран НАТО. Во-вторых, с военной точки зрения были изучены возможные сложности на пути следования военных колонн через горные перевалы и также рассчитано приблизительное время, необходимое на переброску техники с морских портов Грузии до Тбилиси в случае осуществления военной операции.
Первая колонна техники около 11 часов утра прибыла в центр Кутаиси. По словам корреспондента Радио Свободы Таты Качкачишвили, в течение часа жители города имели возможность пообщаться с американскими военнослужащими.
Появление военной техники оказалось неожиданным для части кутаисцев, но после прояснения ситуации на демонстрацию техники пришло очень много граждан, которые позировали на фоне бронемашин и вступали в контакт с военнослужащими. В целом можно сказать, что встреча прошла на фоне положительных дружественных эмоций.
После кратковременной остановки в городах Зестафони и Хашури передовые колонны техники США прибыли в горы и маршем проследовали через центральную площадь города. По словам спецкора Радио Свобода Гоги Апциаури, это именно то место, по которому наносились авиационные удары России в 2008 году.
9 лет назад на это место пришла другая колонна войск, совершенно другими целями и миссией. 58-я оккупационная армия России, которая не раз бомбила эту площадь. Нынешняя колонна увешана флагами Грузии и Америки, и она прибыла для принятия участия в многонациональных учениях. Их встречают жители города, которые размахивают флагами Грузии, США и НАТО.
Значение текущих военных учений прокомментировали и в МИД Грузии. По словам министра Михаила Джанелидзе, нынешние учения не направлены против какой-либо страны.
Необходимо подчеркнуть, что нынешние учения, в которых принимают участие представители 8 государств, являются результатом признания важной роли Грузии и ее вооруженных сил в деле поддержания стабильности в различных уголках мира. Основной целью учений является повышение обороноспособности страны, а также дальнейшая интеграция с силами НАТО.
Проводимые под эгидой НАТО учения «Достойный партнер» продлятся до 12 августа. После их завершения участвующие в них бронетехника США будет передислоцирована в места постоянной дислокации за пределами Грузии. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Югоостенская партия «Единство народа» переизбрала председателем Владимира Келихсаева, а также исключила из собственных рядов депутата Алана Кузонова. Однопартийцы обвинили его в сговоре с парламентским большинством. С подробностями Жанна Тарханова.
Делегаты собрались на третий съезд парламентской партии «Единство народа» 29 июля в Цхинвале. Они единогласно переизбрали Владимира Келихсаева лидером партии. Его кандидатура была безальтернативной. Кроме того, партийцы исключили из «Единства народа» Алана Кузонова из-за сотрудничества депутата с парламентским большинством «Единой Осетией». Точнее, из-за, цитата, «дискредитации деятельности «Единства народа», регулярно явное нарушение своих обязанностей, нанесение вреда политическим интересам партии». Конец цитаты. Председатель парламентского комитета по социальной политике и здравоохранению, назначенный президентом Анатолием Бибиловым главой наблюдательного совета спецсчета при президенте Южной Осетии, Алан Кузонов на съезд партии не явился. Лидер Единства народа, депутат парламента Владимир Килихсаев рассказал «Эху Кавказа» о причинах исключения Алана Кузонова из рядов партии.
Как его уже, он уже получил мандат депутата парламента Южной Осетии, он резко стремился к другой партии, то есть партию он перешел в Южную Осетию. Мы неоднократно собирались, и его тоже приглашали, хотя он и много раз нам соизволил прийти, даже он не обсуждал мнение партии. Мы как раз его как-то пригласили, и мы обсуждали вопросы, что мы будем обсуждать на сессии. Мы вроде там договаривались обо всем, и когда приходилось уже на сессию уже голосовать, он опять-таки голосовал против нашей партии. То есть он никогда не поддерживал курс партии «Единство народа», и мы уже решили вот такого человека исключить из партии.
Алан Кузонов называет решение партийного съезда предсказуемым, но говорит, что не нарушал партийную дисциплину.
Все эти разговоры идут с первого дня моего депутатства, уже 3 года. Это логический конец всем вот этим разговорам. Люди, определенная часть там некоторая хотела, чтобы я не был депутатом и не состоял прежде всего сначала в партии, а потом уже дальнейшие действия, это чтобы исключить меня из парламента. Жалею о том, что они вот так поступили. Я сам никакую партийную дисциплину ничего не нарушал, но я сожалею об этом. Я сам не намерен был выходить из этой партии. Вопрос для меня был ясен, и результат вот этого голосования для меня он был предсказуем. Так что я не ходил, и мне никакой конкретики нет, просто одни вот такие заявления. Еще раз говорю, я не намерен был выходить, и это их личное дело, и я думаю, что они совершили ошибку.
Владимир Килихсаев говорит, что этот вопрос будет обсуждаться на первом заседании парламента 18 сентября. Комментируя свою отставку с поста главы Дзавского района, он пояснил, что намерен сосредоточиться на парламентской деятельности. По его словам, «Единство народа» — это умеренная оппозиция к нынешней власти. Килихсаев считает, что Анатолию Бибилову, цитата, «необходимо дать время для выполнения данных избирателю обещаний».
Президенты уходят, но народ-то остается. Сегодня президентом стал Анатолий Бибилов. Но он очень многое пообещал народу, и он должен вот эти обещания выполнить. И сегодня никто не вправе его пока осуждать. А то уже 3 месяца остались, это очень маленький срок. Но мы еще ему дадим это место, чтобы он реально, что он обещал народу, чтобы он уже начал и выполнять. А вот что касается парламента, да, там тоже только я. Моя партия поддержала спикера парламента, потому что работа Анатолия Ильича, вот тот пост, который он выбрал, чтобы ему никто не мешал, и если он посчитал нужным, что спикер должен быть он, я вот из-за этого его поддержал.
Партия «Единство народа» была создана в 2013 году, возглавил ее тогдашний глава Дзавского района Южной Осетии Владимир Килихсаев. В 2014 году партия выиграла парламентские выборы и смогла сформировать парламентскую фракцию в составе 6 депутатов парламента. Запомнилась деятельность партии «Единство народа» острым оппонированием тогдашнему спикеру парламента Анатолию Бибилову. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Нападение на российских туристов, в результате которого один из них был убит, продолжает оставаться темой бурного обсуждения в Абхазии. Причины его очередного всплеска анализирует наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
И по прошествии 3 недель после потрясшего абхазское общество своим цинизмом преступления, нападение 11 июля на морском берегу близ Гудауты на группу российских туристов с детьми и убийство одного из них, 33-летнего Андрея Кабанова, эта тема не отпускает общественное внимание. 15 июля Адгур Джинджоля, 1988 года рождения, а через день его родной брат Даур Джинджоля, июля 1987 года рождения, были задержаны в результате слаженных действий сил МВД и СГБ Абхазии. Несколько дней их фамилия официально не оглашалась в интересах следствия, хотя уже вовсю транслировалась по сарафанному радио. Через пару дней после задержания на сайте МВД появились фотопортреты подозреваемых в преступлении. Хотя оба уже дали признательные показания, я, как и положено, буду до суда именовать их подозреваемыми. Это вызвало новый всплеск обсуждения в соцсетях. И вот на днях общественность снова была привлечена к этой теме публикацией на официальном сайте Генеральной прокуратуры Абхазии. Согласно ему, прокуратура Гудаутского района предъявила обвинение задержанным братьям. Джинджоле Адгуру Васильевичу предъявлено обвинение по признакам преступлений. Разбой, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере, и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Джинджоле Адгуру Васильевичу предъявлено обвинение по признакам преступлений. Разбой, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия. Словосочетание «по неосторожности» вызвало настоящий взрыв негодующих и извительных комментариев в абхазском сегменте интернета. Приведу несколько высказываний. Я воспринимаю это заключение прокуратуры как издевательство над правосудием. Конец цитаты. А куда дели похищение, незаконное лишение свободы или удержание людей? Их же освободили, как писали, в результате оперативных мероприятий. Конец цитаты. Даже для нас, обычных граждан, очевиден факт упрощения статей. Разве удержание женщин и четверых детей с целью получения выкупа не усугубляет ситуацию? Они пошли на грабеж вооруженными до зубов, угрожали убийством и убили. Фактически прокуратура выступила тут в качестве адвокатов, а не гособвинителей. Конец цитаты. Но на интернет-форуме появился пользователь под ником Карло Гамбино, который в пространном комментарии начал убеждать: не нужно спешить с критикой. Многие из нас не знают детали предварительного следствия. Так, например, преступник нанес в результате борьбы с потерпевшим одно ножевое ранение, а не два, как вы пишете. А на вопрос, куда дели похищение, незаконное лишение свободы, удержание людей, могу ответить, что умысел преступников был направлен на разбойное нападение, а все вышеперечисленное охватывается разбоем. Конец цитаты. Правда, замечу, что про два ножевых ранения писали вовсе не форумчане. Так написано в публикации информагентства, которую они обсуждали, и именно о таком количестве сообщалось до этого во всех текстах МВД. В общем, на сей раз такое у меня ощущение. Мы еще не раз будем до суда обращаться к этой теме. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Маньява. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
11 октября 2011 года Михаил Саакашвили подписал указ о лишении Бедзины Иванишвили грузинского гражданства в тщетной попытке остановить нового лидера оппозиции. На минувшей неделе Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. Жизнь подчас бывает весьма ироничной, когда подтверждает правоту Конфуция, советовавшего пытливому ученику Цзы Гуну не делать другим того, чего не желает себе. Прежде чем воскликнуть, какой великий артист погибает, следует коснуться политических итогов произошедшего. Устранен фактор, мешавший сотрудничеству властей Грузии и Украины, координации их усилий в противостоянии с Кремлем. Нельзя сказать, что официальный Тбилиси стремился к этому изо всех сил. Возможно, ему на руку, что Россия и Украина замкнулись друг на друге психологически и военно-политически, словно Северная и Южная Корея, увеличенные до континентальных размеров. А Грузия тем временем, не привлекая внимания, будто бы бочком, продвигается к своим целям.
Но, так или иначе, выгодная Москве фантасмагорическая ситуация, когда один-единственный человек тормозил сближение двух стран, на данном этапе преодолена, что немаловажно, поскольку в нынешней сложной международной обстановке нужно быть готовым ко всяким неожиданностям, как справедливо отмечала «Правда» в своей передовице 6 мая 1941 года. Однажды в 2012 году, еще до прихода к власти, Бедзина Иванишвили, открывая совещание, коротко отчитал проштрафившегося соратника. Спустя несколько минут вновь обратился к нему и с усмешкой сделал еще одно замечание, затем еще одно. Один из лидеров грузинской мечты, присутствовавших в комнате, позже в приватной беседе, информацию об инциденте подтвердили другие источники, сказал, что ему стало попросту страшно, когда Иванишвили обернулся к провинившемуся в шестой и далеко не в последний раз, продолжая беспощадную презентацию на тему «Как нельзя себя вести с Бедзиной Григорьевичем». Другие схожие эпизоды позволяют предположить, что даже если олигарх всея Грузии и не советовал олигарху всея Украины поступить с фигурантом именно так, он не отстанет от Саакашвили и будет вновь и вновь, причиняя нешуточную боль, подводить его к мысли о том, что связываться с Иванишвили не следовало. Кто-то, вероятно, назовет это садизмом, а кто-то стратегией. После сенсационных новостей из Киева в грузинских соцсетях в очередной раз принялись выяснять, кем является Саакашвили – великим реформатором или трусом-убийцей и вором. Но спор достаточно быстро сошел на нет, так как во многом утратил свою остроту. Интереснее определить, какова роль личности в этой запутанной истории или, возможно, постистории, поскольку происходящее вокруг Саакашвили сложно представить в виде причинно-следственной цепочки. Речь, скорее, о панораме жизни в ее полифонии, как говаривал Жак Деррида. В 90-х старый грузинский национализм с его спорным, но, безусловно, богатым наследием парадоксальным образом оказался прикован к фигуре Звиады Гамсахурдия и после его свержения и гибели иссох, как бесплодная смоковница. Мысли и эмоции сотен тысяч людей, не сумевших добиться своей политической цели, пропали в туне. Ближе к финалу их программа сократилась до единственного, совершенно нереалистичного требования – «Верните все, как было». С чем не могли согласиться даже те, кто признавал, что с первым президентом обошлись несправедливо. Мишизм, как и звиадизм, назвали по имени лидера, что характерно, и с ним происходит нечто похожее. Новый этатистский национализм и ряд концепций, выношенных грузинскими либералами, оказались связаны исключительно с амбициозным вождем, а вне его политического поля будто бы прекратили существование. После потери власти возглавляемое им движение зациклилось на отрицании нового порядка вещей и желании скорейшей реставрации режима. Подобный пугающий максимализм позволяет Иванишвили не только изолировать своих оппонентов, но и манипулировать ими. Очевидно, что фактор лидера вкупе с жаждой реванша в какой-то момент превращается в своеобразный тромб, препятствующий нормальному течению политического процесса. В упомянутой выше Корее, помимо северного Чучхе, есть Чучхе-сон, созданный на юге для подкрепления политики Пак Чонхи. Эта идеологическая система была неплохо проработана и могла использоваться другими корейскими правителями. Интересно, сумеет ли нас движение создать, если не грузинский Чучхе-сон, хоть слово дико, то стройную концепцию, опирающуюся на опыт 2003-2012 годов, обращенную в будущее и не имеющую ничего общего с нынешним положением Саакашвили. Есть ли у движения за коллективной душой что-нибудь еще, кроме сумбурных заявлений вождя и приключений, напоминающих сцену советского посольства из фильма «Данелия Паспорт»? Уважающие себя граждане Украины и Грузии никогда не примут всерьез программу, состоящую из единственного пункта «Миша придет, порядок наведет», даже если относится к Саакашвили безразлично или с симпатией, а не с презрением и ненавистью, как многие грузинские избиратели. За отделением европейской Грузии от нацдвижения, помимо банальных интриг, стояло желание задействовать потенциал идей, связанных с революцией РОС и скрытых сегодня в тени Саакашвили. Но новой партии пока не удалось отдалиться от бывшего лидера на расстоянии, достаточное для того, чтобы электорат почувствовал разницу. Сегодня Саакашвили, по сути, призывает к революции в воюющей стране, но его последователи вряд ли сочтут это глупостью или изменой. И будут в очередной раз твердить, теперь-то он им покажет, и рассказывать о сверхчеловеческих способностях слабеющего лидера. Порошенко, в принципе, может использовать угрозу Саакашвили, не подкрепленную ничем, кроме желания немедленно отыграться и истовой веры сторонников в счастливую звезду героя, и попробовать превратить его в украинского Гюлена, в Голдстейна, если по Оруэлла, скопировав уловку Иванишвили. Но это едва ли целесообразно и принесет выгоду самому Саакашвили, поскольку процесс постоянной, пусть во многом воображаемой борьбы, позволяет оставаться в центре внимания, поддерживает рейтинг и косвенно легитимизирует в глазах сочувствующих и сомнительные методы управления и устаревшую идею персоналистской диктатуры развития. Точку в деле Саакашвили, вероятно, поставит суд. Если не суд грузинский или украинский, то суд история непременно. Но очевидно, ввиду последних событий, его заседание в очередной раз будет отложено, а большое приключение продолжится.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Манява. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов. К другим темам. 30 июля в России с помпой отпраздновали День военно-морского флота. О приходящемся на ту же дату печальном юбилее, 80-летие начала большого террора, пика сталинских репрессий 37-38 годов, вспоминали в социальных сетях, где проходит акция «Помним большой террор». На официальном уровне памятных мероприятий нет. Свой комментарий обозревателю русской службы «Радио Свобода» Ярославу Шимову дает историк, замглавы научно-информационного и просветительского общества «Мемориал» Никита Петров.
Период 37-го до уже и 36-го года – это период, когда идут разного рода судебные процессы, репрессивные меры разворачиваются по полной программе. Можно ли вообще говорить о какой-то дате, как о начале большого террора? Или это все, в общем, достаточно условные вещи? Вот...
Вне всякого сомнения, есть действительно несколько дат, которые означают разворот террора до уровня, не просто всесоюзного, а до уровня массового террора и массовых операций НКВД. Ведь понятно, что с февральско-мартовского пленума 1937 года велась целенаправленная работа на создание в стране и соответствующей обстановки, и пропагандистских каких-то шумных кампаний против так называемых врагов. Но именно после выхода постановления ЦК ВКПБ, которое было разослано на места 2 июля 1937 года, началась подготовка к так называемой массовой операции по репрессированию бывших кулаков и так называемых антисоветских элементов. И вот это то, что было потом принято как приказ НКВД 00447, совершенно секретный, от 30 июля 1937 года. Но согласно этому приказу, операция по массовому репрессированию, по арестам и расстрелам, по квотам, по так называемым лимитам, с рассмотрением дел на утвержденных в Политбюро тройках местных органов НКВД, эта операция началась 5 августа 1937 года. Так что здесь несколько дат. Фактическое начало террора – это 5 августа. Но с другой стороны, уже 25 июля 1937 года был принят так называемый приказ о немецкой операции. И это уже репрессии, которые осуществлялись по национальному признаку или признаку принадлежности или связи с какими-либо сопредельными странами. 11 августа появился так называемый польский приказ 00485. И это было начало уже целенаправленных операций по национальному признаку. Так что, в конце концов, мы не можем, конечно, говорить об одной единой дате, но август 1937 года – это начало массовых операций.
То есть можно говорить об этой дате как о начале именно массовизации террора. И если так, то по оценкам, сколько в результате пострадало на пике этого массового террора, вот начиная с августа 1937 года, допустим, до конца Ежовщины, если брать?
А и надо брать, собственно говоря, до конца Ежовщины, потому что вот то, что мы называем большим террором, как это определил когда-то историк Роберт Конквист, и с моей точки зрения это действительно удачный термин, потому что, в принципе, вся советская власть – это террор. Но террор меньше, чем тот большой, который начался в 1937 году. И вот за 15 месяцев этих массовых операций до 17 ноября 1938 года, когда террор был прекращен также по команде из Кремля, как он и начался летом 1937 года, было арестовано 1,5 миллиона человек, и из них чуть свыше 700 тысяч человек были расстреляны.
Есть документы, насколько я помню, это справка, которая уже в 50-е годы была подготовлена госбезопасностью для высшего руководства, которая оценивает там 600 с лишним тысяч количество погибших за более длительный период, начиная там с 20-х годов.
Дело в том, что эта справка не точна. Она готовилась так же наспех, как многие другие промежуточные справки после окончания большого террора при приеме передачи дел в НКВД от Ежова к Берии. Там тоже были цифровые выкладки. И там говорилось, что только за период 37-38 годов было расстреляно 681 тысяча человек. А на самом деле, конечно, по тем подсчетам, исходных материалов, которые поступали как отчетные с мест в НКВД, выходит, что чуть больше 700 тысяч человек были расстреляны. Конечно, расхождение вроде бы не очень большое, но, с другой стороны, 40 тысяч человек – это люди, это человеческие жизни. Так что в данном случае, конечно, это не прибавляет, как вы понимаете, сильно массовости террора, который и так за 37-38 год был такой, какой не был ни до, ни после. За все годы советской власти. Но вот та справка, которая была в 1953 году подана Хрущеву, она, безусловно, не точная и делалась на основе вот этих вот, я бы сказал, первоначальных выкладок 1938 года.
А насколько вот этот большой террор 1937-1938 годов, насколько этот пик был выше того, что было после войны, после военных репрессий?
Ну, вне всякого сомнения, он просто выделяется своей масштабной значимостью. В послевоенные репрессии, если мы будем говорить так усредненно, ну, в год могли арестовывать там свыше 100 тысяч человек. Расстрелы, как вы знаете, с 47 по январь 50 года вообще не проводились. Была отменена смертная казнь, потом она была введена вновь. Но здесь, собственно говоря, цифры тоже достаточно значимые и серьезные для страны, но тем не менее это, конечно, в какое сравнение идет с 37-38 годом.
Это был российский историк Никита Петров. В начале массовых репрессий 80 лет назад с ним беседовал обозреватель русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.